Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Конец августа традиционно для жителей северной столицы всегда время тревожное. Ну, потому что впереди неизвестно, какая осень, потом 5 месяцев зимы. Хорошо, если ты где-то успел урвать кусочек моря и кусочек тепла, а если нет. В эфире «Беседка». С вами Ольга Маркина, и у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, президент Национального института сексологии, психотерапевт Лев Щеглов. Лев Моисеевич, здрасте.
Добрый день.
Ну, как вы догадываетесь, собственно, первый вопрос у меня как раз про Петербург и про жителей нашей северной столицы. Ну вот правда ли говорят, что жители Ленинграда, Петербурга, Петрограда больше подвержены депрессивным расстройствам, нежели, ну, скажем, жители Краснодарского края?
Ну, при такой постановке, пожалуй, да. Потому как раз вы в противовес поставили Краснодар, то на первый план выходят чисто погодные условия. Думаю, что да, скорее, но не так уж существенно. Мы прекрасно знаем, что живут и радуются в Лондоне, в Туманном Альбионе, где похуже, может быть, даже погодные условия, в Ирландии и во многих странах. Но в целом, да, скорее всего, хотя не все. Есть люди, то, что называется метеозависимые. И я думаю, что это каждый из нас видит по себе и по своим друзьям, родственникам, знакомым, что вот есть те, которые как бы почти не замечают, когда начинает темнеть чуть ли не в 3 часа дня, а расцветать в 12. А есть те, кто очень это чувствует. То есть, ну, как все индивидуально. Но этих индивидуальных слегка депрессивных реакций, возможно, в местах типа Петербурга больше, нежели в местах типа Краснодара.
То есть так, все собираем чемоданы и переезжаем в Краснодарский край?
Ни в коем случае. Это же один из десятков факторов, определяющих жизнь. Я бы, например, ни за что не уехал ни в какой Сочи, хотя в Сочи прекрасные ночи и всякое такое. Но конкретно этот фактор погодный, ну, конечно, не в сторону Петербурга. Ну, за все надо платить.
То есть хочешь жить в красивом месте,
да, совершенно верно.
Иметь чудесную,
конечно,
культуру и историю, терпи.
Совершенно верно. Или поезжай на хутор Лазаревское и встречай там рассвет.
Под шашлычный запах,
да,
и Стаса
и
Михайлова.
Солнечные дни. Да-да-да-да, и Стас Михайлов, и ночные пляски нагишом, конечно.
Слушайте, ну тут как раз сразу у меня возникает вопрос, который мне передали сотрудники редакции. Угу. Естественно, мужчины. Закончился летний сезон. Кто-то, может быть, вернулся из Лазаревского, кто-то, может быть, вернулся из Турции, из других, угу, мест нашего славного земного шарика. Как справиться с последствиями курортного романа? Даже не выговаривается у меня это, но тем не менее.
Ну, если под последствиями понимать что-то брутальное, для начала с помощью врача-венеролога, видимо.
Так, понятно. А если, предположим, в этом смысле обошлось, то тогда как вот... Ну, господи, мы же все знаем классику. Типичный пример, наверное, неудачного или удачного курортного романа – это «Дама с собачкой», чеховская.
Это же эпизодик.
Так вот, эпизодик, но... Ну, смотрите, а у Чехова «Дама с собачкой» он просто разрушил всю жизнь, этот эпизодик.
Это, во-первых, литература, которая к жизни, на мой взгляд, зачастую не имеет никакого отношения. Поэтому, скажем, на мой, опять же, взгляд, такой психолого-психиатрический анализ литературных героев, он обречен, это бессмыслица. Как бы они нам ни казались выпуклыми, это плод определенной работы мозга автора и не более того. Другое дело, подмечает ли автор что-то существенное, либо он парадоксалист, либо он создает другую реальность. Кроме Чехова и Толстого были еще Кафка и Оруэлл, писатели не меньшего заряда и мощи. Только они, говоря языком социалистов-реалистов, они не отражали реальность.
Ну да, совершенно верно.
Да, они ее конструировали и кое в чем оказались гениями. Ну, короче, я думаю так, что подавляющем большинстве случаев так называемые курортные романы – это, вот опять же, отражение целой кучи факторов. То, что называется в простом уличном языке «отвязался». Вот человек все время на привязи – ждет курорта. И в это, конечно же, входит целый набор характеристик. Беззаботность, повышенное количество алкогольных напитков, хохотливость бессмысленная, эйфория. Конечно, и эротическое в это входит. Но было и прошло. Никто еще же не повесился из-за того, что закончились суббота и воскресенье. Наступил понедельник.
То есть относиться к этому как к понедельнику?
Конечно. Другое дело, что в редчайших случаях любой романчик, курортный или там пригородный, или отельный, или санаторный, он может перерасти во что-то большее, теоретически. Но только практика говорит о том, что вероятность этого примерно такова, как я забыл этот фильм знаменитый, где якобы миллионер и якобы влюбился, и якобы в проститутку. Ну, знаменитая американская.
Красотка.
Красотка, совершенно верно. Я не исключаю, что подобные истории могут быть в жизни. Только их соотношение к тому, что просто приехал и забыл, ну, может быть, наверное, как 1 к 1000. Ну, такова реальность.
Да, приятно мне, женщине, сидеть у микрофона и думать о том, что, ну, как это было и забыл. А если, ну, все-таки с точки зрения женщины, я более чем уверена, что мужчины в период, так сказать, курортного романа там обещают, как это говорит, я тебе позвоню. Дорогой, мы поженимся? Созвонимся.
Да, да, да. Так, ты мне роди, а я перезвоню.
Да-да-да. Так а как вот дальше-то жить? То есть мне вдруг стало интересно, потому что аж сердце заболело за тех женщин,
один
о которых вы говорите.
Один знакомый человек мне в юности часто повторял, поэтому я запомнил. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
То есть никаких курортных романов?
Почему? Если это соответствует со стороны двух романирующих как бы симметрично, то все очень хорошо. Мы с вами ровно договорились посидеть в кафе, ровно 30 минут попить кофе и что-то обсудить. Никто никого не обманул, все встали и пошли по своим делам через 30 минут. Все совершенно по-честному.
То есть желательно оговаривать какие-то условия?
Думаю, да.
Прямо?
Вот прямо, да. Если люди понимающие, они без бухгалтерского языка все поймут. А если нет, то лучше так. Потому что откровенность, она всегда снимает ненужные, глупые, идиотские надежды. Знаете, мы когда-то проводили такие социологическо-психологические исследования, где надо было понять, кто был первым сексуальным партнером в жизни. И будущих мужчин, речь о юношах идет, и будущих женщин, о девушках идет. И очень многих девушек выявилось следующее, что их первый сексуальный партнер ими рассматривался как жених. А они-то об этом даже в какой-то мельчайшей клеточке мозга даже не думали. Вот так выстраиваются иллюзии.
Значит, так шкаф мы поставим здесь.
Да?
Угу.
Да. Еще раз говорю, язык может быть, он может быть и жестов, и полутонов, но если мы хотим избежать разочарований, мы должны понимать, а, чего хотим мы от этой истории, и, б, чего хочет другой человек, с помощью которого мы организуем эту историю.
Но вы же понимаете,
конечно, тьма манипуляций и обманов.
Конечно.
Ну, да.
Что и с той, и с другой стороны.
Да.
Один для того, чтобы добиться каких-то определенных преференций.
Так это ведет к горечи, разочарованиям, набитию так называемых шишек. А в идеале, конечно, два человека должны понять. Например, он дает сигнал, что для него эта история ровно на 6-7 дней. И давай резвиться. А если она этого не понимает... Трагедии, трагикомедии.
Ну, для кого трагикомедия, для кого просто драма.
Да, так в том-то и есть психологическая история, что мы должны быть честны по отношению сами к себе, чего многие не умеют, а еще больше не умеют быть честным по отношению к другому человеку. И в этом нет никакой гнусности, легковесности. Если я по-честному даю знать барышне, где-то там на курорте, что она мне очень притягательна, и если что-то подобное и с ее стороны, я бы хотел вот провести вот то время, на которое я приехал, с большим удовольствием, с нежностью, с взаимопониманием, с восторгами, с чем угодно. Но ровно до 28 августа. Да, вот так я считаю.
Хорошо. А в связи с тем, что сейчас феминизм, бодипозитив и прочие вещи становятся все более и более популярны в России, как-то эта ситуация же меняется, правда?
Да.
И меняется она, насколько я понимаю, в лучшую сторону.
В чем-то да. В чем-то да. Но не надо забывать, что Россия, как, собственно, наверное, любая страна, это очень такое многослойное понятие. Если мы говорим о условной девушке или молодой женщине с высшим образованием, проживающей в мегаполисе, Москва, Петербург, там Екатеринбург, еще пара-тройка городов, да, сильно меняется. А если мы говорим о девочках, которые живут в мраке каких-то бывших райцентров и крошечных городков, нет, там почти ничего не меняется.
Лев Моисеевич, прервемся мы ненадолго на рекламу. Я напомню, что в эфире «Беседка».
«Беседка» на радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
«Беседка» в эфире. Мы продолжаем наш разговор. И говорим мы сегодня о последствиях лета и о том, как справиться с тем, что все-таки надвигается на нас, как говорится, зима близко в одном известном телесериале. Лев Моисеевич Щеглов у нас в гостях, и мы, собственно, остановились на важной, на мой взгляд, теме, на том, что действительно, опять-таки, Краснодарский край в этом смысле чуть отличается, предположим, от мегаполиса. Мы обсуждали то, что девушки воспринимают иногда нечто, что-то, что не воспринимают мужчины слишком всерьез. Mm-hmm. Ну, а феминизм это понятие немного сглаживает, но, как выясняется, не везде. Хорошо. Каким образом феминистки, предположим, выстраивают отношения сейчас с мужчинами, и что изменилось, по вашему мнению?
Ну, я бы сначала пару-тройку предложений о, собственно, феминизме. Я считаю, что как движение это совершенно позитивная вещь, целиком и ногами, и руками за. Потому что феминизм – это, в принципе, почти то же самое, как движение за права черных в Америке, которое победило это всего меньше 100 лет назад. Это как движение борьбы с расизмом, национализмом, антисемитизмом и прочее. И действительно, мир был и есть устроен так, что было сформулировано советским юмористом, что женщина – это друг человека. Все равно все как бы расположено в сторону мужчин. Другое дело, что мощные изменения произошли. Я вот смотрю у вас здесь портреты выступавших у вас. Я вот уже вижу здесь 3 или 4 портрета женщин. Посему, конечно же, кое-что меняется. И это слава богу. Я глубоко убежден, что в головах у людей путаница, что феминизм – это борьба за равные вообще всяческие социальные роли. Рабочие, семейные, сексуальные. Это не совсем так, на мой взгляд. Феминизм – это борьба за равенство возможностей. То есть, грубо говоря, вот вы, будучи женщиной, имеете право прийти наниматься кем угодно.
Получить высшее образование.
Вообще, космонавтом. Ну, да. Вдруг у вас есть нелепая идея грузчиком поработать. Права должны быть одинаковы. А вот итог все равно не будет одинаков. Но он не должен заранее искажаться в правах. Понимаете? То есть возможности одинаковы, а по итогу все-таки получится так, что большинство начальников будут мужчины, большинство грузчиков будут мужчины, большинство водолазов будут мужчины, что не исключает, что есть два прекрасных женщины-водолаза. Я, например, имел общение с одной женщиной, я не знаю, сколько их у нас в российской армии, она командир полка. Это женщина. Командир полка. И, кстати, ведет она политику по отношению к этому полку покруче, посправедливее и поэффективнее многих мужчин. Вы скажете, так она же одна на 10 тысяч мужчин. Да, но только каждый из женщин имеет право себя на это проверить. Вот это феминизм. Я целиком за него, кроме некоторых фигляров, которые передергивают. Любое явление можно довести до абсурда. Просто до абсурда. Вот я пью сейчас кофе, а скажу, нет, мне чашечка не хороша, дайте мне ведро. Ну, вот так гость хочет, и все. И вот извольте мне ведро кофе. Но нелепость ведь.
Это вы говорите о, предположим, каких-то феминитивах, которые появились в речи, предположим.
Не только. Мне одна, не буду я говорить, активная питерская феминистка заявляла, что они чувствуют себя оскорбленными до тех пор, пока отчество ребенка дается по мужчине. То есть...
А, понимаете? Понятно. То есть,
должен быть там Николай Татьянович.
Николай Татьянович.
Да. Ну, это как? Вот это как? Нашумевшая история, на мой взгляд, просто отрицательный пиар, создавшая для движения. Это вот это кафе, куда не пускали мужчин.
Да-да-да.
Послушайте, так это же издевательство над феминизмом. Вы же сами по половому принципу пытаетесь осуществить неравенство прав. Почему? Ах, нельзя мужчин, тогда, значит, женщинам сидеть дома между плитой и корытом. Ну, любое можно довести до абсурда. Был даже такой, он и есть, в логике прием такой, который на латыни звучит как редукция ад абсурда, доведение любой идеи до абсурда. Но в целом я считаю, что это правильно, потому что женщина все-таки подвергается тысячелетию некоторые дискриминации по полу.
Ну, да. Вы знаете, у меня недавно буквально была в гостях Ольга Погодина-Кузьмина, писательница, и писатель, ну, не суть. Ей несколько раз предлагали писать под мужским псевдонимом именно потому, что книги якобы будут лучше продаваться. Особенно те книги, которые пишет она, то есть на те темы.
Еще раз говорю, первое, это отражает... взгляд все-таки мужецентрический. Мы все равно вот так пока еще устроены, хотя не сравнить, конечно, положение женщин 100-200 лет назад. А второе, ну, как-то это, мне кажется, лукавство. Всякие, не будем говорить о качестве, но всякие Устиновы и Донцовы, мне кажется, распространяются с какой-то дикой множительной скоростью именно благодаря и женскости.
Ну, тут, видимо, зависит от содержания и от жанра,
ну, наверное,
скорее,
да,
больше.
Наверное.
Знаете, у меня вот в последние несколько дней такое занятное хобби, я стала листать Алиэкспресс. Почему? Потому что в Фейсбуке у меня появилась реклама, ну, не знаю уж чем я спровоцировала ее, и там, знаете, такие разные штуки продаются. Это я к чему говорю, что мир сошел с ума или я что-то не понимаю? Значит, что там продается? Предположим, силиконовый выпрямитель ног. Меня это очень удивило. То есть под колготочки называется такая штучка, туда вкладывается, и, значит, кривые ножки становятся прямыми. А потом еще я даже узнала, как это называется. Называется это реборный. Силиконовый младенец. Абсолютно как настоящий. Он вот, ну, только что лежит и спит, а так у него все-все-все. Все складочки кожи везде.
А для чего?
Вот вопрос.
Младенец для чего?
А для чего младенец? Я потом даже погуглила, посмотрела. Многие женщины, так сказать, с удовольствием покупают его себе. Ну, как? Хороший ребеночек.
Игра.
Но только не плачет и в сад не надо везти, и ветрянкой не болеет.
Я бы сказал, ну, это 21 век, несмотря на то, что сегодня у нас, к сожалению, тренд такой затаскивания и общества, и личности назад куда-то, в архаику, в какие-то слова для людей, занимающихся наукой, бессмысленное, в традиционные ценности. Ценности какие?
Сложившиеся традиции,
за два века или за два тысячелетия. Это все сказки. Но в данном случае, да, это вызов времени. И, как говорил великий философ, истина всегда конкретна. Вот если создается очень похожий ребеночек для учения МЧС, как принимать роды, ну, это сверхпозитивно. Если с помощью этого ребеночка отца учат пеленать и памперс ставить, это великолепно. А если мы говорим о силиконовом выпрямителе ног или силиконовом изгибателе губ или еще чего-то, это 21 век, это победное наступление гламура и попсы, это пошлый совершенно гимн юности, которым сейчас у нас все общество охвачено, причем до безумия буквального, когда на этом стоит многомиллиардные все эти фирмы, где-то отрезать пластика, хирургия.
То есть круто выглядеть силикон. На 25, если больше, то ты уже
все,
лох.
Все, тираж. Mm-hmm. И если многие считают, что да, конечно, юность лучше старости, всегда типа так было, ничего подобного. Античность предполагала великолепным возраст акме, как бы самого расцвета. Это порядка 40 лет. И до сих пор восточные кавказские культуры очень большое значение придают старости. Старик всегда во главе стола, без него ничего не начинается, хоть, может быть, он и уже мало что соображает. Подчеркнутое уважение к старости. И многие сейчас начинают именно с этим связывать их долголетие, а не с тем, какую пищу они едят и какое вино они пьют.
Так в этом, наверное, и есть так называемый схизис нашего времени, в том, что, с одной
конечно.
Стороны, мы традиционные типа
да.
ценности пытаемся вернуть, а с другой
вот
стороны...
А вот наше общество, как и многие общества потребления, общество мегаполисов, в России сельского населения сейчас в 5 раз меньше, чем городского, они сегодня обожествляют юность. Вот это приводит к этим безумным рыбьим губкам, теткам, которым за 50, которые дико хотят выглядеть на 30, все приобретает какой-то сатанинско-комический оттенок, но они этого не чувствуют. Когда я после института специализировался на психиатрии, нам обязательно надо было посмотреть, не просто от лекторов услышать, а посмотреть, потрогать, пообщаться с страдающими нервной анорексией, с теми, кто готов уже умереть, даже в последней стадии истощения, а начиналось все с погони за красоты. Так я вам скажу, это длилось 10 дней, не могли в Ленинграде в то время найти конкретную такую страдающую. Я вам гарантирую, если надо завтра показать страдающих нервной анорексией, можно 100 человек сразу же выписать. Вот так оно происходит.
Ну, понятно. Это логично, да. В этом смысле мир, конечно, изменился. Мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся в эфир.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В эфире «Беседка», у нас в гостях доктор Щеглов, профессор, президент Национального института сексологии, психотерапевт. И, собственно говоря, мы обсуждаем не только последствия лета, но и то, как вообще происходит сейчас жизнь, что меняется в лучшую сторону, что меняется в худшую сторону. Facebook, как вы считаете, это, кстати, больше петербургская соцсеть, нежели московская, или наоборот? Тут вот все время споры возникают по этому поводу, что, мол, в Петербурге пользуются контактом, а в Москве Facebook'ом, и наоборот.
Ну, я вообще считаю, что я небольшой знаток всех этих площадок, хотя Фейсбуком пользуюсь, и мне его вполне хватает. И несколько раз я посмотрел «Одноклассников», я просто был потрясен. Это все равно, что, я не знаю, попытаться съесть вместо говяжьего стейка кусок какой-то резиновой колбасы. Я вижу в Фейсбуке большее количество людей, думающих, размышляющих, интересующихся многим. Больше это московское или петербургское, не могу знать, но это как раз история мегаполисов. Там, где много достаточно продвинутой, образованной молодежи. Я думаю, что всякие социальные сети вот, типа «Контакт», «Одноклассники» — это либо удел совсем стареньких, которых вот внучек воткнул в это, и все.
Зарегистрировал.
Да. Угу. Либо это все-таки удел менее продвинутых. Менее. Недаром ехидно называют московскую оппозиционную молодежь фейсбучными хомячками. Все-таки там люди, которые активны, которые многим интересуются. Наверное, среди них есть немножко странные и нелепые, возможно, есть. И психически не очень стабильные, наверное, есть. Но все-таки это поле для проявления не столь злобы, агрессии и тупости, сколь все-таки склонности к размышлениям, попытки осознать себя, другого и что происходит.
Ну вот, кстати сказать...
Мне Facebook нравится. Другое дело, что всегда же надо регулировать, всегда надо ставить сито определенное. Я очень долго собирал так называемых друзей. Подписчики – это дело хозяйское. И очень многих удалял, пока я не сделал это хотя бы с такой даже прагматической целью. Лента новостей мне теперь нигде ничего не надо смотреть. Мне хватает ленты новостей в Фейсбуке, потому что у меня столько интересных так называемых друзей фейсбучных и талантливых, и во многом более продвинутых, чем я, что я прокручиваю то, что они излагают, и я полностью в курсе не просто того, что происходит, а и отношений к тому, что происходит со стороны разных групп.
Ну, а можно ли...
Извините, это как двор. Вот во дворе, где я вырос, было 20 мальчишек. Угу. Ну, вот какие-то там шпана в своем углу, какие-то заумные мальчики в очочках в своем углу ходят, беседуют там о Стендале. Кто-то алчный уже с детства в пристеночек монетки друг у друга выигрывает. Вот такая картинка у нас во дворе была.
Ну вот меня сейчас как раз смутило то, что вы сказали. Смутило в каком смысле? Получается, что нам не просто трудно отказаться от социальных сетей, а получается, что это наш дополнительный мир, как раньше был мир книг, в который мы уходили.
Конечно.
И точно так же это параллельная реальность, без которой нам уже трудно жить.
Отказаться. Давайте от автомобиля откажемся, который сегодня фактически в каждой семье. Как это? Нет, каждое время как бы реализует свои вызовы по отношению к человеку. С одной стороны, можно наслаждаться. У тебя автомобиль, ты берешь там ребенка, семью, куда-то едешь, кайф. С другой стороны, из-за этих автомобилей может статься, что вообще человеку не пройти, и дышать он будет прямо из выхлопной трубы. Подождите, для этого человечество вообще и существует, чтобы все время решать вызовы времени. Решать, а не просто закрыть социальные сети. Ну, давайте переедем в Северную Корею и закроем тогда. Это невозможно в нормальном обществе. Другое дело, что надо снижать, рассеивать возможные негативные последствия.
Ну вот, собственно, об этом мы и собрались сегодня поговорить. Вот как в наше время, когда, я, конечно, дико извиняюсь, но практически каждый десятый точно принимает определенные препараты, я уже не говорю про антидепрессанты, но про легкие транквилизаторы, так точно.
Да.
Как избежать этого? Что нам делать-то?
А, во-первых, не всегда надо избегать.
Так.
Не всегда, да.
Доктор, не пугайте меня.
Нет. Я с юности я больше занимался лечебной практикой. Я точно знал, что это, на мой взгляд, естественно, глупость, когда психотерапевт говорит, что я вне препаратов только
лечу. Ну, это понятно,
что это за лозунги идиотские? Если у тебя задача помочь пациенту, то можно употреблять и препараты, и психотерапевтические методики, и работу с семьей, и так далее, и тому подобное. Всегда стоит вопрос овчины и выделки. И зачастую прием препарата – это прекрасное улучшение качества жизни человека. В Соединенных Штатах Прозак есть такой препарат, который раньше знали только психиатры. Сегодня знает каждый, потому что принимает каждый третий американец. Да, возможно, это некое излишество, но, между прочим, это и обеспечивает их улыбчивость, пусть чуть-чуть искусственным образом. Их радостность, несмотря ни на что, потому что рая на земле не существует, и проблем везде тьма. Посему я не исключаю, что там перебор с назначением, но я точно знаю по десяткам людей, которые начинали одну таблеточку в день, и они жили более счастливо и качественно, чем ни в коем случае. Как это можно принимать таблетки? Нормально можно принимать таблетки. Для современного человека это иногда как бензин для автомобиля. Да, увы. И я не понимаю, почему человек не может не принимать никаких таблеток. У вас гипертония, вы без гипотензивных просто доиграетесь до инсульта. Да, будете принимать таблетки пожизненно. У вас сахарный диабет. Давайте откажемся от препаратов. Значит, вы загнетесь просто. Кстати, увеличение продолжительности жизни везде почти связано не только, далеко не только со здоровым образом жизни, с генетикой, там, с количеством детских площадок, лесами вокруг городов, а и с приемом лекарств.
Ну, конечно.
Тут почти нет сегодня человека после 40-50 лет, который бы какое-то, пускай незначительное лекарство, не принимал.
Естественно.
Поэтому у него шансов прожить до 80 в 100 раз больше, чем у его дедушки.
Вы точно очень подметили. Вот, предположим, там тот же сахарный диабет или гипотензивные средства – это то, что угрожает непосредственно нашей жизни. Да?
Да.
Но у нас же, как это сказать, вы помните, ружье денег стоит, а жизнь-то моя бесплатная. То есть в том смысле, что к психическому здоровью люди в России относятся чаще всего все-таки, ну не то чтобы наплевательски, но как это, послеродовая депрессия. Да какая у тебя депрессия? Вставай, иди работай. Говорит старшее поколение, к примеру.
Конечно, конечно. И это старшее поколение, оно может быть и право, и неправо, потому что очень много капризности есть. Конечно, современный человек, безусловно, стал более свободен. Это великолепно, потому что человечество тысячелетиями не было свободно. Даже аристократы были скованы условностями и прочее. Это замечательно, но эта же свобода принесла и много проблем, а именно больше эгоцентризм. Я вот только чтобы у меня вот пятка не чесалась, и ради этого пускай там все что угодно произойдет в мире и с моими там знакомыми, вот мне чтобы было лучше. Но еще раз хочу сказать, для чего нужны специалисты? Чтобы именно отличать, где капризность, где эгоцентрическая личность, а где реальность. Я вот сравнительно недавно знаю отца своего приятеля, который был погружен в мрачность. Как только я приходил к нему, все время разговоры о том, что скоро смерть, и все бессмысленно. Посадили на индивидуально подобранный антидепрессант. Мне этот приятель звонит и говорит: «Слушай, ты знаешь, что сегодня сделал мой отец утром? Я как-то... Он пел, когда брился». А сына это поразило, потому что этого не было десятки лет. Так в его случае это замечательно. Оставшееся время, он глубоко пожилой человек, он проведет с улыбкой на устах, а не в мрачном, злобном каком-то подавленном настроении. Поэтому каждый случай конкретен.
Ну, то есть, в общем, я к тому говорю,
что... В целом я не вижу в этом ничего страшного.
Да.
Иначе это стенание вечное старшего поколения. Как они одеваются, у них в руках планшеты, они теперь принимают по любому поводу лекарства,
да,
у
да.
них в ушах наушники.
Да,
так
да,
это
да.
одно и то же. Слушайте, я не молодой человек, и я помню, как мы одевались 100 лет назад. И как это раздражало наших бабушек и дедушек. У меня был дедушка замечательный, который один раз увидел, когда я, наконец, нарядился так, как я хотел, и просто покрутил пальцем у виска. То есть я производил на него впечатление не очень адекватного человека.
Ну. Поэтому то, что раньше трава зеленее была, это далеко не новость. Вернемся
да,
после рекламы.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
А вновь возвращаемся в эфир. Беседка. С вами Ольга Маркина. В гостях у нас психотерапевт, сексолог Лев Щеглов. И мы продолжаем наш разговор. Вот, кстати, еще одно явление, которое хотелось бы обсудить, это бодипозитив. Mm-hmm. Такая чудесная история, собственно говоря, которая, как мне кажется, немножко разрушает жизнь и здоровье многих людей, которые не способны справиться с собой. Так же, как и, в принципе, лозунг «Будь собой, ты mm-hmm. прекрасен сам mm-hmm. по себе».
Mm-hmm. Да. Ну, это мы, собственно, по логике мы вернулись примерно к тем же рассуждениям, что были насчет феминизма. В принципе, здоровый образ жизни и некое внимание к своему телу – это хорошая штука, безусловно. Но, послушайте, вот это опять это вызов времени. Сколько, у скольких людей я вижу, что это приобретает элементы просто навязчивости, зависимости. То есть… Ну, все знают, что употребляющие наркотики, алкоголики, они зависимы. Но посмотрите, потом произошло то, что было очень странно, а теперь это спокойно. Игровая зависимость. Не было таковой, хотя еще игрок Достоевского описан. А таковой не было. Эротическая зависимость, когда это не столь любовь, сколь зависимость от объекта. Когда по отношению к объекту человек может чувствовать весь спектр негативных переживаний, и в то же время он не может без него. Это болезненно, это зависимость. Да? И есть зависимые от вечной коррекции, от вечного взвешивания, от вечного «я не сделал это упражнение», «я не сходил уже 2 недели в спортзал», «о боже, переживания».
Кстати, это тренд времени. Сейчас же все посещают спортклубы, меня даже удивляет, там своя какая-то тусовка, и все это делают обязательно.
О том я и говорю, в целом это хорошо. В крайних формах это просто болезненная история. Просто вместо наркотика, алкоголя или рулетки в казино появляется тренажер и бесконечное измерение талии своего веса. Человек является собой психосоматическое единство. Это единство психики и тела. Единственно говоря более художественным языком, единство души и какого-то земного там, я не знаю, воплощения. Но это все вместе. А тут выпирается... Как я знаю одного академика, замечательный человек, филолог, который как бы даже презирает свое тело. Ему кажется, что вот эти всякие увлечения, он говорит, ну что купаться, просто тело обмывается холодной водой. Это же глупость какая-то. Ну, надо книжку читать, надо о чем-то думать. Вот у него как бы крен в психику. А у большинства, естественно, массовая культура, сегодня крен – бицепс, трицепс, весы, талия. И это превращается в какую-то... Ну, то, что Жванецкий сказал, кстати. Хорошая была фраза, что, занимаясь спортом, можно увеличить продолжительность жизни на 5 лет. Только все эти 5 лет надо провести в спортзале.
Да, чудесно. Стало быть, подводя итоги нашего разговора, что нам делать-то? В преддверии зимы, в общем, если мы, предположим, ну, пока не готовы обратиться к психотерапевту, или, в конце концов, где-то грань?
Ну, вообще, как бы считается, если человек сформулировал, что ему нужно обращаться, значит, нужно обращаться.
Даже если даже он якобы не готов, но тем не менее, если мысль такая возникла...
Конечно, значит, это уже некий звоночек, что-то там есть. А второе, нам нужно, мы провели уже и так колоссальный путь к тому, что человек может зайти в кабинет психолога, психотерапевта, а то и психиатра, понимая, что это не преступление. Но все-таки в основном многим, и сексолога, это вообще многим стыдно.
Конечно,
когда
конечно.
Я открывал первый кабинет в городе, у меня, вы можете верить, не верить, в конце 70-х годов, в начале 80-х приходили люди в париках и в черных очках. Без шуток, это в 5-миллионном городе. Вот. Этого почти уже нет. Но надо еще дальше понять, что психолог условный, он же психотерапевт или сексолог, или психиатр, это как юрист. он нужен не тогда, когда тебя уже сажают, юрист, а иногда, чтобы подписать договор, посоветоваться, как оформить эти бумаги, те бумаги. Так и психотерапевт, он зачастую может быть нужен совсем для того, чтобы тебе проходить курс лечения, а именно в плане совета. Вот я чувствую чего-то там. Пойти посоветоваться – это раз. Но самое главное – это познай себя. Потому что общих рецептов здесь почти не бывает. Если я хорошо знаю, что мне нужно, я чаще гармоничен. Даже если это может показаться низменным. Я видел вполне гармоничных людей, которые говорили о том, что мне нужна женщина, которая варит борщи и молчит, и очень много денег. Вроде бы цинично и глуповато. Если это соответствует правде о самом себе, и человек этого добивается, он счастлив. А уж какие этому моральные оценки, это дело десятое. Поэтому если человек понимает себя, ему всегда гораздо легче. Ни в коем случае не бежать за толпой. Ни в коем случае. Все должны быть блондинками, талия должна быть 70 или там 65. Себя. Я вот таков, что мне нужно так-то. И я работаю на то, чтобы сделать себе так-то.
Ну, понятно. То есть первым делом мы говорим правду себе, а дальше уже решаем, идти нам с этой правдой к психотерапевту или не идти. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что это не последний наш разговор. Итак, в гостях у нас был доктор медицинских наук, профессор, президент Национального института сексологии, психотерапевт Лев Щеглов. Спасибо, Лев Елисеевич, и вам.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».